И о погоде. На севере и в центре европейской территории России скажется влияние атлантического циклона. В ближайшие сутки в центре России температура воздуха повысится до своей климатической нормы. Не обойдется и без осадков, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. В столице сегодня днем временами небольшой дождь, минимальная температура 5-7 тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром тоже дождь, температура в течение суток от 4 до 6 тепла.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Российско-грузинский конфликт, политические дебаты Немцова и Рогозина. Борьба за оставшиеся активы ЮКОСа. Что страшнее, интернет или алкоголизм?
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Что вы знаете про родственников президента Путина? Мнение жителей Обнинска вы узнаете в течение этого часа. Я напоминаю, что этот же вопрос мы продолжаем предлагать нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. В клубе на Брестской в Москве прошел очередной, 8-й по счету, тур политических дебатов. В этот раз на вопрос «Россия, Грузия, где чистки?» пытались ответить Борис Немцов и Дмитрий Рогозин. Вразумительного ответа никто из зрителей получить не смог, зато политики много говорили о криминале и нынешней власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
8-й дебаты на этот раз посвятили конфликту между странами-соседями России и Грузии. Интерес этой темы у посетителей клуба вызвало большой, и еще за час до начала дебатов зал заполнили под завязку. В основном послушать демократа Немцова и патриота Рогозина пришла молодежь. Первый тур поединка начали с небольших пояснений, собственно, кто и какой позиции придерживается. Дмитрий Рогозин сразу вспомнил грузинские организованные преступные группировки в России.
Надо бить по тому, кто является главным раздражителем этой ситуации. Этническая преступность, и не только грузинская, кстати говоря, потому что непонятно, что-то вдруг у нас власть прозрела именно в воду грузинской преступности, как будто у нас нет азербайджанской, не знаю, чеченской или любой другой этнической преступности.
Борис Немцов начал с рассуждений о младших братьях.
Руководство России как-то наивно полагает, что все-таки они там все младшие. Наши братья, да, и должны слушаться команды из Москвы. Я могу сказать, что многие народы, неважно, Украина это или Прибалтика, или Грузия, или Средняя Азия, они себя младшим братьями не считают. И такая высокомерная политика их сильно раздражает и напрягает.
Во втором туре участники полемики должны были задать вопросы друг другу. Вот здесь про конфликт между Грузией и Россией начали сразу забывать. Решили разобраться в политике внутренней. Дмитрий Рогозин вспомнил про проценты, которые получают демократы на выборах в Думу.
Немцов им не страшно. Они знают, что 3% в максимум. Россиянов 2%. Его так и называют. Миша 2%. Все думают, что он взятки брал 2%. Он весит 2%. Вот в чем проблема. А мы реально опасны.
Борис Немцов продолжил говорить о президенте.
Я думаю, что Путин, когда начинал бороться с Саакашвили, и когда пытался наших военных вернуть на родину, да, он не предполагал, что будут там по школам писать всякие письма и так далее. Не предполагал. Он не чувствует страны, к сожалению.
В итоге политики решили сделать хоть какой-то вывод, более или менее отвечающий заданной теме. Где все-таки чистки? Дмитрий Рогозин ответил, что выгонять, а точнее депортировать из России всех грузин – это глупость. Но если человек нарушает закон, необходимо, чтобы он за это получал по закону. Борис Немцов завершил тем, что еще раз предупредил о возможных конфликтах на национальной почве. По правилам дебатов выигрывает поединок тот участник, который победит сначала в голосовании членов жюри. На этот раз жюри полностью состояло из активных пользователей интернета, а затем во время голосования среди гостей клуба. Большинство досталось Дмитрию Рогозину. После этого участники дебатов пожали друг другу руки и переместились в ресторан клуба. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Известия» пишет сегодня о том, что вчера в Москве прошел круглый стол, на котором политологи разоблачили планы возможного переворота в России в 2008 году. сразу несколько предполагаемых заговоров с целью помешать Владимиру Путину спокойно передать власть были в подробностях раскрыты вчера на круглом столе в издательстве «Европа». Наибольший интерес у политологов вызывают две версии. Первая приписывается беглым олигархам, вторая – тем людям из ближайшего окружения президента, которых именуют чекистами. Подробнее о так называемом «заговоре против Владимира Путина» читайте на первой и второй полосах «Известий». Время новостей открывает материал «Студенческий взрыв-отряд. Теракт на черкизовском рынке» был лишь одной из восьми акций устрашений кавказцев. Правоохранительные органы рассматривают вопрос о расширении списка обвинений трем московским студентам, арестованным за организацию взрыва на черкизовском рынке. Как стало известно времени новостей, теперь они подозреваются еще и в целой серии аналогичных акций в Москве и Подмосковье. Правда, эти акции обошлись без тяжелых последствий. Как выяснили сыщики, студенты подрывали уличные киоски. Время новостей также сообщает, что Евросоюз вступился за Грузию. Владимира Путина ждут сложные переговоры в Финляндии. Вчера вечером в Люксембурге Совет Евросоюза в составе министров иностранных дел 25 стран ЕС принял весьма жесткую резолюцию с осуждением политики России по отношению к Грузии. ЕС призвал Москву прекратить притеснение грузин на российской территории и выразил озабоченность экономическими, политическими и гуманитарными последствиями мер, предпринятых Россией против Грузии. Подробнее в свежем номере «Времени новостей». «Коммерсант» на первой полосе пишет, что имидж России подправят печатью. Российская газета продолжит дело телеканала «Russia Today». Как стало известно «Коммерсанту», российская газета запускает масштабный зарубежный пропагандистский проект. Издание договорилось с «Вашингтон-Пост», британским «Дейли Телеграф» и китайским «Жэньмин Жибао» о размещении в них приложения «Trendlines Russia» – «Российские тренды». В скором времени российская газета планирует выпускать такие приложения еще в 9 странах. Этот проект запускается по схеме, отработанной телеканалом Russia Today. Соучредителями издания выступает государственное информагентство РИА Новости, а финансироваться оно будет из госбюджета. И вот как раз упомянем российскую газету. Центральный материал издания посвящен воде. С нового года могут существенно вырасти цены на воду, как для граждан, так и для промышленных потребителей. Такой вывод сделали многие наблюдатели по итогам заседания правительства, на котором обсуждались водные проблемы страны. Что ожидает нас на самом деле? Об этом российской газете в интервью рассказал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Рустем Хамитов. Подробнее об этом читайте в свежем номере российской газеты на первой полосе.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Грузия призвала российские власти обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление грузинского МИД появилось после того, как стало известно, что в аэропорту Домодедово при депортации из России скончался гражданин Грузии. Во вторник министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили заявление, в котором подвергли критику политику России по отношению к Грузии. Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. По данным Интерфакса, из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось только 91. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает выход на украинский рынок немецкого журнала «Фокус». В киевской студии «Радио Свобода» Виталий Портников беседует с главным редактором нового издания Вахтангом Кипиани. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вы обещали предоставить нам какие-то подробности о заокеанских новостях.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги к этой минуте завершились 4 из 5 матчей игрового дня. Эдмонтон выиграл у Ванкувера 2-1, Феникс у Сент-Луиса 5-2, Монреале у Калгари 5-4. Победный гол в этом матче забил Алексей Ковалев. Шестую подряд победу одержал Баффало, разгромивший Филадельфию 9-1. У победителей отличился Максим Афиногенов, забросивший свою третью в сезоне шайбу, и также он сделал 3 голевых паса. Успех Баффало может повторить Даллас, который тоже пока не имеет поражения. Правда, сейчас он играет с Сан-Хосе, после второго тайма уступает со счетом 0-2, но... Времени впереди много, и все еще можно поправить. А в российской хоккейной суперлиге второе поражение потерпел лидер чемпионата Акбарс. Он дома проиграл «Авангарду» 1-3, но сохранил первое место с 38 очками. «Авангард» с 32 вышел на третье, оттеснив «Химик», который уступил на выезде «Нефтехимику» 2-4. Второе место отставает лидера на 4 очка, занимает «Сибирь», одолевший на своей площадке «Ладу» 3-1. В датском городе Орхус во вторник был разыгран первый комплект наград чемпионата мира по спортивной гимнастике. Победителем мужских командных соревнований стала сборная Китая. Российская команда в составе Максима Девятовского, Николая Крюкова, Дмитрия Гоготова и Сергея Харахордина завоевала серебряные медали. Третье место заняла сборная Японии. В Мадриде продолжается предпоследний в сезоне мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Марат Сафин в стартовом матче в 3 сетах одолел аргентинца Хосе Акасуса. Другой россиянин Дмитрий Турсунов не смог справиться с бельгийцем Кристофом Влиегином 3-6, 1-6. На женском турнире первой категории в Цюрихе вчера 2 российские теннисистки играли с хозяйками соревнований. Мария Кириленко выиграла у Эммануэлы Гальярды, а Анастасия Мыскина неожиданно уступила 174-й ракетке мира Тимее Бачински. Первые 4 сейные теннисистки, француженка Амели Морисмо и 3 россиянки, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева, начнут выступать уже с 1/8 финала. Во вторник у 7 матчей стартовал 3-й тур группового этапа футбольной лиги чемпионов. ЦСКА в Москве на стадионе «Локомотив» выиграл со счетом 1-0 у лондонского «Арсенала». Гол на 24-й минуте забил бразилец Даниэль Карвалье. После этой победы ЦСКА набрал 7 очков и вышел на первое место в группе «Ж». Вслед за ним идет «Арсенал», у которого 6 очков. Третье место занимает «Порту». Он вчера с крупным счетом 4-1 обыграл «Гамбург» и набрал 4 очка. Результаты остальных вчерашних матчей. Группа Е. Реал Стяуа 4-1. Лион Динамо Киев 3-0. Группа Ф. Манчестер Юнайтед Копенгаген 3-0. Селтик Бенфика тоже 3-0. Группа H. Лиль Аек 3-1. Андерлехт Милан 0-1. Сегодня состоятся матчи в оставшихся 4 группах. Напомню, что Спартак в Милане сыграет с Интером. Также сегодня продолжатся теннисные турниры. Мужской в Мадриде, женский в Цюрихе. А в Дании на чемпионате мира по спортивной гимнастике состоится финал женских командных соревнований.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Deutsche Bank предложил руководству российской нефтяной компании «ЮКОС» провести переговоры о возможности выкупа контрольного пакета ее акций, а также миллиардных долгов кредиторам. Многие эксперты полагают, что немецкий банк действует в интересах потенциального российского покупателя и что круг таковых невелик – «Газпром» и «Роснефть». Тему продолжит Сергей Сининский.
О том, что такое предложение поступило, нынешний руководитель «ЮКОС» Виктор Геращенко сообщил конкурсному управляющему этой компании, находящейся в стадии банкротства, и Эдуарду Рябгуну, что тот, в свою очередь, подтвердил в интервью агентства Associated Press. Что представляют собой те активы ЮКОС, которые остаются в распоряжении самой компании после продажи в декабре 2004 года на аукционе главного добывающего подразделения ЮКОС компании «Югансктнефтегаз»? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
У ЮКОСа осталось еще 2 крупных добывающих компании – это «Самаранефтегаз» и «Томскнефть». Еще остались нефтеперерабатывающие заводы. Это Ачинский нефтеперерабатывающий, Ангарский и Самарский куст заводов, в который входят Новокуйбышевский, Самарский и Сызранский НПЗ.
Но помимо активов у ЮКОСа долги, составляющие по разным оценкам более 15 миллиардов долларов.
Дело в том, что эти активы сами практически полностью очищены от долгов. Все долги висят на материнской компании, на самом ЮКОСе.
Те или иные активы компании государство могло бы и раньше изъять в пользу своих компаний за долги ЮКОС по налогам, проведя, скажем, такой же аукцион, как для «Югансктнефтегаза». Аналитик инвестиционной компании «Фим Securities» Дмитрий Царегородцев.
Действительно, очень интересный вопрос. Дело в том, что через 2 месяца после аукциона «Югансктнефтегаза», то есть в феврале 2005 года, иностранные суды полностью признали и подтвердили, что ЮКОС и ее активы вне юрисдикции иностранных судов. После этого фактически исчезли последние опасения, которые были у «Роснефти», которые могли быть у «Газпрома». После этого, в принципе, можно было совершенно спокойно возобновлять этот механизм и копируя продажи газ-нефтегаза, продавать и другие добычные дочки, потом заводы. Однако государство по непонятной мне причине на полтора года взяло паузу.
Дмитрий Мангелев.
Надо понимать, что продажа газ-нефтегаза все-таки это была продажа. То есть ЮКОС получил какие-то средства от реализации этого актива. Эти средства пошли на оплату долга. Надо полагать, что и продажа остальных активов будет проходить по подобной схеме. Вопрос вызывает только цена. И основная интрига, которая сохраняется для последующей продажи активов ЮКОСа, это какая цена будет заложена при продаже.
Только что, 16 октября, была определена группа российских компаний, которые должны провести инвентаризацию и оценку оставшихся активов ЮКОСа. А уже весной 2007 года планируется провести первые торги по ним. Реальных участников, видимо, будет немного. Дмитрий Целигородцев.
Безусловно, потенциальных покупателей только два. Это действительно «Газпром» или «Роснефть». Не вижу ни одной частной компании в России, которая бы решилась связаться с юксовскими активами или, по крайней мере, соперничать с госкомпаниями. Потому что, безусловно, если актив уходит не госкомпании, и та обижена, то победители могут ждать самые необычные сюрпризы в виде разнообразных проверок. И я думаю, что тут смельчаков нет. Ну, а иностранные компании, для них просто риски слишком велики.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики инвестиционных компаний по нефтегазовой индустрии России. Дмитрий Царегородцев, компания FIM Securities, и Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
Извините, с ними беседовал Сергей Сининский.
Извините, 8:22 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода». Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш подписал закон, легализующий специальные военные трибуналы. Российские связи могут ударить по американскому конгрессмену. Что страшнее, интернет или алкоголизм? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш подписал во вторник закон, открывающий путь к судебным процессам над сотнями заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо и боевиками, подозреваемыми в связях с террористическими организациями. Этот документ, утвержденный несколько недель назад Конгрессом, обеспечивает легальный фундамент для специальных военных судов и определяет права задержанных. Рассказывает Ян Рунов.
Новый закон, ранее одобренный Сенатом и Палатой представителей, позволяет создавать военные комиссии и особые трибуналы, которые, с одной стороны, защищают права заключенных, ограничивая содержание их в тюрьме без суда и следствия, а с другой не дадут иностранцам юридического права оспаривать в американских судебных инстанциях свой арест и предварительное тюремное заключение. Президент Буш сказал, что закон о военных комиссиях соответствует международным обязательствам Соединенных Штатов. Однако американские правозащитные организации подвергли новый закон критике. Вот мнение директора по вопросам международного права из организации «Права человека прежде всего» Габора Роны. Закон о военных комиссиях имеет как положительные, так и отрицательные стороны, если рассматривать закон с точки зрения прав человека. Положительно то, что администрация не сможет по-своему истолковывать смысл важнейших положений Женевской конвенции, требующие гуманного обращения с заключенными. С другой стороны, в новом законе есть некоторые положения, которые вызывают беспокойство по поводу законности ареста, содержания в заключении и предания суду подозреваемых в терроризме. Во-первых, слишком расплывчато само определение того, что такое член незаконного военного формирования, боевик, которого разрешается задерживать. Затем закон лишает таких заключенных права оспаривать в гражданском суде свой арест и условия содержания, а суд лишен права принимать к слушанию иски этих людей. Другими словами, суд не сможет рассматривать жалобы на нарушение Женевской конвенции. Мы оказались в ситуации, когда все положения Женевской конвенции сохранены, но соблюдение некоторых из них будет под вопросом. Действие нового закона не лимитировано определенным сроком. Единственная возможность лишить его силы – это либо если Верховный суд поставит под сомнение конституционность отдельных пунктов или всего закона, либо если Конгресс примет новый закон, который изменит срок действия этого закона. Это был Габар Рона из организации «Права человека прежде всего». Ставя свою подпись, президент Буш сказал, что делает это в память о жертвах терактов 11 сентября.
Рассказывал Ян Рунов. Не исключено, что российские связи могут обречь на поражение на приближающихся выборах одного из влиятельнейших членов Конгресса. Стало известно, что Министерство юстиции начало расследование информации о том, что конгрессмен Курт Велден мог воспользоваться служебным положением, помогая фирме своей дочери получить контракты иностранных компаний, российских компаний.
Слово Алану Давыдову.
Предполагается, что Уэлдон, являющийся заместителем руководителя комитетов по вооружениям и по внутренней безопасности, использовал свое политическое влияние для того, чтобы его дочь Кэрен получала выгодные контракты на лоббирование и консалтинговые услуги. Агенты ФБР обыскали дом 32-летней дочери конгрессмена, а также офисы лоббистской консалтинговой фирмы, которую она основала 4 года назад вместе с бывшим владельцем охранной фирмы Чарльзом Секстоном. Курт Уэлдон часто ездит в Россию и является убежденным сторонником прочных американо-российских связей. Он сопредседатель межпарламентской рабочей группы Дума-Конгресс. ФБР расследует информацию о том, что конгрессмен якобы оказал услуги двум российским компаниям, которые оплатили их, заключив контракты с компанией его дочери. Речь идет о российской энергетической компании «Итера» и о саратовском авиазаводе, которые пытаются выйти на американский рынок. Представители федеральных властей провели длительный обыск в офисе «Итеры» в штате Флорида и изъяли несколько коробок документов. Известно также, что отец-конгрессмен способствовал сотрудничеству дочери с братьями-бизнесменами из Сербии, которые в свое время были помощниками сербского диктатора Милошевича. Выступив в понедельник в своем избирательном округе, Курт Уэлдон заявил, что обвинения против него и его дочери прозвучали в газете «Лос-Анджелес Таймс» еще в 2004 году, и расследование, проведенное тогда Комитетом по этике Палаты представителей, никаких злоупотреблений не обнаружило. «Я абсолютно никогда не использовал свое положение, чтобы оказывать кому-либо незаконную помощь. Моя дочь, да и все мои дети не нуждаются в помощи. Они успешны и талантливы, у них хорошая работа». Уэлдон не сомневается, что возобновление расследования против него и его дочери – это происки демократов, а точнее Мелани Слоун, лидера либеральной общественной группы «Граждане за ответственность и этику», которая еще 2,5 года назад подала на Уэлдона жалобу в ФБР по следам газетной публикации. В свою очередь Мелани Слоун говорит, что не имеет никакого отношения к нынешним действиям правоохранительных органов против конгрессмена и его дочери. «Мы не контролируем действия Министерства юстиции. Оно само расследует дело Курта Уэлдона, и я не в силах на него повлиять». Дело Курта Уэлдона стало самым свежим за последние недели скандалом в отношении законодателей-республиканцев. Самым громким из них стала внезапная сентябрьская отставка Марка Фолли, уличенного в растлении несовершеннолетних практикантов. А на прошлой неделе конгрессмен Роберт Ней признал себя участником коррупционного сговора.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 октября, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Что страшнее, интернет или алкоголизм? Тучные люди хуже усваивают знания.
Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это брат Владимира Путина, президента России, Игорь Путин, который сменил членство в партии «Единой России» на членство в партии «Жизни». Многие эксперты говорят о том, что это может быть началом двоюродного брата президента в большой политике. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 2 минуты. Я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Что вы знаете про родственников президента Путина? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Исследовательские работы школьников на примере программы «Достоевский глазами читателей 21 века». Гость в студии – председатель комиссии по изучению творчества Достоевского Института мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук Татьяна Касаткина. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит милиционер. Минувшей ночью сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль, в котором вместе с водителем ехал дагестанский боевик Омар Шейхулаев, находящийся в федеральном розыске. В перестрелке один из милиционеров получил смертельные ранения. Грузия призвала российские власти обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление грузинского МИД появилось после того, как стало известно, что в аэропорту Домодедово при депортации из России скончался гражданин Грузии. Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. По данным Интерфакса, из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось только 91-й. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит в Токио. Первый пункт ее поездки в попытке заручиться международной поддержкой санкций против Северной Кореи – это Япония. Затем Райс посетит Южную Корею, Китай и Россию. Переговоры Евросоюза с Ираном относительно его ядерной программы зашли в тупик. Министры иностранных дел стран ЕС заявили, что этот вопрос будет вновь передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главные темы обсуждения – ядерные программы Ирана и Северной Кореи, а также ближневосточное урегулирование. Венесуэла отказывается снять свою заявку на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН от Латинской Америки. На это место претендует также Гватемала. Однако за 22 тура голосования в Генеральной Ассамблее ООН ни одна из двух стран не набрала необходимого для победы количества голосов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
И о погоде. На севере и в центре европейской территории России скажется влияние атлантического циклона. В ближайшие сутки в центре России температура воздуха повысится до своей климатической нормы. Правда, не обойдется без осадков, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. В Москве сегодня днем временами небольшой дождь, максимальная температура 5-7 тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром тоже дождь, температура в течение суток 4-6 тепла.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Самаре начал свою политическую карьеру двоюродный брат президента России Игорь Путин. Родственник главы государства решил покинуть Единую Россию и вступить в Российскую партию жизни и поддержать на выборах главы администрации города регионального предпринимателя Игоря Тархова. С подробностями наш коллега Мумин Шакиров.
Об Игоре Путине известно мало. Живет он в Самаре и возглавляет холдинг «Самарский резервуарный завод». До этого 3 года председательствовал в лицензионной палате Рязанской области. Это фрагменты его биографии. Заявление о выходе из «Единой России» Игорь Путин написал 13 октября этого года, после чего встретился со спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым и решил вступить в его политическую организацию. В интервью одной из столичных газет брат президента России объяснил, свое решение сменить партийный билет в связи с предвыборной ситуацией в областном центре. Игорь Путин выступает против лоббирования известным единороссом, депутатом Госдумы Вячеславом Володиным, кандидатуры действующего мэра Самары Георгия Лиманского на очередных выборах главы городской администрации. Есть ли шансы у родственника президента России стать известным и влиятельным региональным политиком? На этот вопрос попытался ответить заместитель председателя Совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
Шансов на самостоятельную политическую карьеру у Игоря Путина нет. Его биография, она демонстрирует то, что он скорее хозяйственный руководитель и чиновник среднего уровня, чем политик. Другое дело, что сейчас он работает в составе команды одного из крупных региональных политиков, Андрея Ищука, сенатора от Самарской области, который, перейдя из Рязанской области, он ее представлял в Сенате, в Самарскую, перевел из Рязани в Самару и сотрудника своих фирм Игоря Путина. И сейчас, в преддверии второго тура выборов мэра Самары, этот шаг, с одной стороны, призван привлечь внимание к лидирующему сейчас кандидату от партии «Жизни», а с другой, очевидно, демонстрирует крайне негативное отношение самого господина Ищука к действующему мэру Самары Лиманскому, незадолго до выборов вступившего в «Единую Россию».
Репортер газеты «Коммерсант» Андрей Колесников много лет работает в так называемом «кремлевском пуле». Всюду сопровождает президента России и пишет об увиденном. В 2000 году он принимал участие в написании книги от первого лица о Владимире Путине.
Когда мы писали книжку, мы не подозревали о существовании Игоря Путина. Собственно говоря, мы существование Владимира Путина не очень хорошо знали, как и все остальные. Я знал о том, что Игорь Путин существует и действует в Самаре 2 дня назад.
Игорь Путин после вступления в Российскую партию жизни намерен заниматься организационно-политической работой со сторонниками, в том числе в Самарской губернской думе, заявил в одном из выступлений брат президента. Торжественный прием в партию Путина намечен на 20 октября этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы знаете про родственников президента Путина? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин обратился к жителям Обнинска.
Всю семью знаю его. Жену и двоих детей. Есть у него две дочки. Жена у него очень хороший человек. Знает языки. Знает испанский язык. Пользуется, я считаю, заслуженным, так сказать, вниманием всех, кто ее окружает. Она чувствуется образованный человек.
Ничего абсолютно. Я как меня особо не интересовалась.
Вот две дочери, что они учатся, получают высшее образование. Насколько я знаю, в Питере.
Практически ничего. Мне это не интересно.
Да, ничего, не интересуюсь.
Ну, я знаю, что у него, по-моему, две дочки есть и жена. Я знаю, что дочке младшей, по-моему, 13 лет, а старшей 15 или 16, вот я знаю точно. Но я больше ничего не знаю про них.
Знаешь, только дети где-то в Германии учились, сейчас в Питере учатся, вот и все.
Мало чего знаю. Знаю, что есть две дочери, жена. Ну, они, по-моему, студентки, дочери у него. Жена работает. Точно не знаю, где, не знаю.
Ну, толком ничего не знаю. Знаешь, что только Путин родился и жил в Петербурге. Ну, что у него две дочери, жена, собака. Слышал, что одна из дочерей недавно институт или университет закончила, и все.
У него жена, две дочери, все, и собака.
Ой, честно сказать, знаю, что жена, девушки, остальное не знаю.
Честно говоря, мне мало известно о родственниках президента Путина, но я знаю, что его жена является филологом. Дочери приблизительно моего возраста тоже студентки, по-моему, в МГУ учатся.
Абсолютно ничего, потому что информации нету такой. Почему нет информации? А это у него надо спросить.
А нам не интересно просто.
А практически ничего. А как-то нигде ничего нет особо.
Теща там живет у него, по-моему, в Калининграде. Как-то видела репортаж, что она гуляет с колясочкой, с детьми. Ну, две дочери учатся в Ленинградском университете.
Закрытая информация? Ну, очевидно, какие-то причины есть, наверное. Во всяком случае, у Ельцина, наверное, была более открытым человеком. Информации мы больше получали.
Знаю, что его жена тоже, в общем-то, активная женщина. Занимается политикой, благотворительностью.
Может, мало информации, не знаю. Вообще ничего не знаю.
Так жители Обнинска отвечали на вопрос, что вы знаете о родственниках президента Путина. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Французские исследователи из Тулузы обнаружили взаимосвязь между массой тела и умственными способностями, памятью и вниманием у людей. Оказалось, что увеличение веса коррелирует с уменьшением всех этих способностей. Ученые протестировали на внимательность и способность усваивать новые знания более 2000 человек в возрасте от 32 до 62 лет. Затем экзамен повторили через 5 лет. Исследование проводилось с учетом уровня образования, возраста, пола и других факторов. По итогам всех испытаний экзаменационные показатели лиц с избыточным весом оказались пониженными. Такую взаимосвязь исследователи объясняют с одной стороны влиянием развития сердечно-сосудистых заболеваний или диабета и с другой стороны возможностью того, что жировые клетки напрямую отрицательно воздействуют на человеческий мозг. Американские астрономы из Космического центра управления полетами Годдарда обнаружили, что скорость вихря, образующего малое красное пятно на Юпитере, увеличилась до 650 км в час. Ученые предполагают, что именно усиление ветра было причиной того, что это пятно поменяло свой цвет с белого на красный в начале нынешнего года. По-видимому, потоки воздуха стали захватывать материал из более глубоких слоев атмосферы Юпитера. Причины усиления бури в малом красном пятне пока точно не установлены. Биоинженеры из Калифорнийского университета в Беркли разработали молекулярную линейку на основе наночастиц золота, способную измерять нити ДНК с точностью до одного нуклеотида, то есть до одной буквы генетического кода. Принцип работы прибора основан на том, что частицы золота, покрытые специальным составом, связываются с молекулами ДНК. Это приводит к изменению отражающих свойств наночастиц, причем от размера молекулы ДНК зависит длина волны отражаемого света. Молекулярная линейка позволит отказаться от опасных и дорогих методов генетических исследований, связанных с применением радиоизотопов и красителей. Космический зонд, выведенный на орбиту Сатурна, сделал серию высококачественных снимков этой планеты. В результате были открыты дополнительные кольца, одно из которых, вероятно, является остатками недавно разрушившегося спутника планеты. Происхождение других колец пока не ясно. Наряду с обнаружением новых колец была открыта разница в их цвете. Отличие колец по цвету, вероятно, определяется различным размером частиц.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. С наиболее интересными публикациями нас познакомит Антон Желнов.
Доброе утро. Доброе утро. Вот интересная публикация. Газета «Ведомости» написала сегодня о том, что до конца года Чукотский автономный округ может остаться без горячо любимого губернатора, самого богатого человека России Романа Абрамовича. В новейшей истории страны зафиксирован всего один такой случай – добровольный, без нажима сверху отставки. Вчера о намерении Абрамовича покинуть Чукотку до конца года сообщил Интерфакс. Сотрудник полпредства Дальневосточного федерального округа уверил, что просьба Абрамовича об отставке – вопрос решенный. Это было давнее личное желание губернатора. Он никогда не обещал быть губернатором весь срок. Источники в окружении Абрамовича подтвердили «Ведомостям», что желание досрочно уйти с поста губернатора у него есть, но сейчас он продолжает работать в округе в обычном режиме. В администрации президента говорят, что не знают о досрочной отставке Абрамовича. Если бы он решил уйти, посоветовался бы с нами. Зам гендиректора Центра политической конъюнктуры России Виталий Иванов вспомнил всего один случай, когда губернатор оставил пост до окончания срока без признаков нажима сверху. В 93-м году в Красноярском крае Аркадий Вепрев. Почти все остальные досрочные отставки были обусловлены политически. Так, в прошлом году по настоянию полпреда Южного федерального округа Дмитрия Казака ушел на пенсию председатель Госсовета Дагестана Магомед Али Магомедов. Губернаторы Приморского края Евгений Ноздратенко и Санкт-Петербурга Владимир Яковлев перешли на государственную службу по настойчивому предложению президента Путина. Губернатор сливающегося с Иркутской областью Усть-Ордынского бурятского округа перешел в депутаты Госдумы. Но Абрамович молод и пользуется доверием президента. В январе тот даже наградил его орденом почета за деятельность, позволившую существенным образом улучшить условия жизни людей. В 2001-2003 годах в Чукотском автономном округе действовала льгота по налогу на прибыль. Половину от сэкономленных налогов необходимо было вкладывать в хозяйство округа. Но главным донором бюджета округа в последние 5 лет была Сибнефть, основным владельцем которой Абрамович оставался до продажи «Газпрому» в сентябре 2005-го. В окружении Абрамовича дают понять, что уже отладили систему финансирования региона. Региону уже не угрожает банкротство, уверен замгендиректора Департамента регионального и социально-экономического развития Максим Петров. Если даже команда Абрамовича уйдет, они показали, как кризисно управлять регионом. Бюджет Чукотки сбалансирован, в нем нет превышения расходов, сказал эксперт «Ведомостей». Статью об этом читайте в сегодняшнем номере газеты на первой полосе.
Спасибо. С некоторыми темами нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Тбилиси призвал Москву обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление с резкой критикой политики России по отношению к Грузии приняли во вторник главы МИД стран ЕС. Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Переговоры Евросоюза с Ираном относительно его ядерной программы зашли в тупик, заявили главы МИД страны Евросоюза. Президент США Джордж Буш подписал закон об обращении с подозреваемыми в терроризме, предусматривающий достаточно жесткий методы ведения следствия. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 46 минут в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку финским энергетическим концерном «Фортум» 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации «Ленэнерго». С учетом ранее приобретенных им акций «Ленэнерго», концерн «Фортум», контролируемый правительством Финляндии, может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая объединит электростанции Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Таким образом, «Фортум» может стать первым зарубежным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании. Российская государственная компания «Роснефть» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали протокол о создании совместного предприятия «Восток Энерджи». 51% акций будет принадлежать российской компании, 49% – китайской. Совместное предприятие займется геологоразведкой на территории России и нефтедобычей. Французский банк BNP Paribas объявил о намерении открыть в России свой розничный бизнес. В июле 2004 года он намеревался купить за $300 миллионов 50% акций российской компании «Русский стандарт», владельца одноименного банка. Однако сделка не состоялась. В России с 2002 года работает дочерняя компания BNP Paribas, а в 2006 году французский банк приобрел украинский «Укрсиббанк». По планам, к концу нынешнего года BNP Paribas намерен втрое расширить сеть своих отделений в странах Восточной Европы. Японская электротехническая компания Тосиба объявила о завершении сделки на сумму более $4 миллиардов, в результате которой она стала владельцем 77% акций американской компании Westinghouse Electric, основанной еще в 1886 году. Прежний владелец, компания British Nuclear Fuel, принадлежащая правительству Великобритании, объявила о полной продаже подразделения в феврале 2006 года. Еще 20% акций Westinghouse Electric приобрела за $1 миллиард американская промышленная компания Shaw Group и 3% акций японская Исикавайма Харима Heavy Industries, промышленная компания, основанная в 1853 году.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля на сегодня 26 рублей 94 копейки за доллар США и 33 рубля 76 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит $1.25.
8 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Бесчеловечное обращение с депортируемыми на родину гражданами Грузии, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза, обсуждал со Светланой Ганнушкиной, председателем комитета «Гражданское содействие». Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Сегодня в аэропорту Домодедово, так и не дождавшись депортации из России, скончался 58-летний гражданин Грузии. Что вам известно вот по данному печальному случаю?
Ну, конкретно об этом человеке мне ничего не известно. Но мне со всех сторон, из всех наших пунктов нашей сети миграции права по России, приходит информация о том, что происходит с грузинами и в каких условиях они содержатся в приемниках-распределителях. Неудивительно, что после таких условий содержания человек, больной человек, мог скончаться. Одно из таких писем пришло из Петербурга от нашего юриста тамошнего. Это просто вопль. Вопль души, а не простое письмо. Она пишет о том, что переполнены приемники-распределители, что людей содержат в вагонах, поскольку там места не хватает, что нет возможности улететь даже тем людям, которые готовы были бы улететь за свой счет, потому что нет сообщения с Тбилиси, что они живут, много человек, вдвое-втрое больше, чем полагается в комнате, что там постоянно горит единственная лампочка, от этого делается очень жарко в помещении, что их там не кормят, кормят один раз в день через кормушку, как заключенных, и кормление – это обед, это кусок хлеба и чай. То есть в самые страшные времена в ученых не кормили подобным образом.
Протоиерей Михаил Ардов взывает к милосердию.
Когда я думаю о том, что сейчас происходит между Россией и Грузией, я не устаю думать о тех несчастных людях, которые унижены, которые оскорблены, представляя себе нашу коррумпированную милицию, которая занимается этими грузинскими несчастными людьми. Я себе представляю, что их высылают, их грабят. Это очень-очень грустно, потому что в прошлом у Грузии и России были замечательные отношения. И действительно, Россия когда-то буквально спасла Грузию и грузинский народ от агрессивных соседей Персии и Турции. Но вот мы дожили до таких печальных времен. И так хочется, чтобы в конце концов этот конфликт как-то по-человечески разрешился, чтобы у нас появился и боржоми, чтобы у нас было хорошее грузинское вино, и чтобы все свободно могли ездить и туда, и сюда, и никого бы никуда не депортировали, не арестовывали.
Писатель Александр Ткаченко, генеральный директор Русского пен-центра, возмущен происходящим.
Я знаю массу грузин, культурных деятелей, писателей. Я знаю сотни людей оттуда, достойных. Они живут здесь поколениями. Эти отношения уже практически родовые. Я никогда, например, не смотрел по национальности. Я всегда смотрел, какой человек. Вообще для меня в мире существует только две национальности. Это порядочные люди и непорядочные. Вот если мы будем исходить в подходе с такими критериями, то тогда у нас не будет оскорбления достоинства людей, в частности грузин, которых задерживают на улице, либо предлагают им покинуть территорию России совершенно невиноватых, а только потому, что они грузины.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
А продолжит нашу программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, что хуже – алкоголизм или пристрастие к интернету. Вопрос, поставленный американскими экспертами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Служба в армии позволила десяткам тысяч иммигрантов досрочно стать американскими гражданами. В 2002 году Конгресс принял закон, предоставляющий право получить гражданство легальным иммигрантам, принявшим армейскую присягу без пятилетнего ожидания. За это время 25 тысяч иммигрантов-военнослужащих стали гражданами США, и еще 40 тысяч имеют право на гражданство. Интерес новых американцев к службе в армии наверняка объясняется и льготами, которые получают профессиональные солдаты, оплату учебы в колледже, возможность овладеть в армии профессией. Но, как говорят сами новобранцы, патриотизм – самый важный стимул. Иначе кто пойдет в армию, ведущую боевые действия в Ираке и Афганистане? 75 солдат-иммигрантов стали гражданами США посмертно. Вслед за попыткой взять под контроль южную границу страны, Соединенные Штаты пытаются установить, по крайней мере, плотные наблюдения за северными рубежами. Впервые в истории американо-канадских отношений Министерство внутренней безопасности начало постоянное воздушное патрулирование границы, открыв вдоль нее несколько мини-военно-воздушных баз, где размещены боевые вертолеты, самолеты-перехватчики и самолеты-шпионы. Это один из пунктов обширного плана создания так называемой виртуальной пограничной полосы, где в роли стены выступят видеокамеры, сенсоры и воздушные патрули. Официальная цель программы – предотвратить контрабанду оружия, наркотиков, нелегальных иммигрантов. Но самое главное – пресечь переход границы террористами, которых, как считают американские власти, немало в Канаде, отличающейся либеральными иммиграционными законами. Что хуже – алкоголизм, наркомания или пристрастие к интернету? Не исключено, что тяга к всемирной паутине вскоре встанет в ряд с известными клиническими отклонениями. Об этом предупредили ученые из Стэнфордского университета. Согласно проведенному ими опросу, каждый восьмой взрослый американец испытывает болезненную зависимость от интернета. Слово Владимиру Морозову.
Руководитель исследования доктор Элиас Абуджаде считает особенно тревожным тот факт, что многие интернет-аголики используют сеть, чтобы повысить себе настроение. То есть интернет заменяет им стакан водки или порцию любимого наркотика. При этом люди, сдвинутые на сети, часто скрывают свое пристрастие точно так же, как наркоманы и алкоголики. Но где грань между, скажем, навязчивой привычкой и болезненным пристрастием сродни алкоголизму или наркомании? На этот вопрос отвечает Шелли Гринфилд, профессор психиатрии медицинского факультета Гарвардского университета. Когда мы видим разрушительное влияние этой привычки на жизнь человека и его окружающих, Если человек проводит за картами или за компьютером так много времени, что он больше не может думать ни о чем другом, не высыпается, не может нормально работать, общаться с семьей и коллегами. Это грань между просто привычкой и пагубным пристрастием. Но с точки зрения процессов, происходящих в нашем организме, что общего между такими, казалось бы, разными вещами, как саморазрушение с помощью героина и вполне вроде бы невинное сидение у компьютера? Отвечает профессор психиатрии Станфордского университета Роб Маленко. Все эти вещи активизируют в нашем мозгу центры удовольствия. Увеличивается выброс такого вещества, как допамин, которая играет роль переносчика сигналов от одной нервной клетки к другой. Затем в мозгу генетически предрасположенных к этому людей происходят долговременные изменения. И человек начинает думать, что погоня за кайфом – самое важное занятие в его жизни. По данным исследования, типичный интернет-оголик – это неженатый человек за 30 лет с высшим образованием. Но в сетевые сети попадают и те, которые остепенились. Вот и моя жена стала называть себя компьютерной вдовой. Итак, интернет-оголика уравняли в правах с наркоманом и алкоголиком. Но если и то, и другое болезнь, то следует ожидать появления различных способов лечения. Например, курс антисетевой психотерапии или таблетки от интернетной зависимости.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Стэнфордские ученые не первые, отметившие опасность интернета. Авторы одного из самых популярных бродвейских мюзиклов «Авеню Кью» прямо предупредили, что интернет – это порнография. For porn. I got a fast connection, so I don't have to wait. For porn. What? There's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Trekkie. The internet is for porn. Trekkie. The internet is for porn. What are you doing? Why you think the net was born? Porn, porn, porn. Trekkie. Oh, hello, Kid Monster.
You are ruining my song.
Oh, me sorry, me no mean to.
Well, if you wouldn't mind, please, being quiet for a minute so I can finish.
Okey-dokey.
Good.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Снос цыганских поселков на северо-западе России. Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем студии будет Стефания Кулаева, руководитель Северо-Западного центра социальной и юридической защиты цыган. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
That's gross. You're a pervert.
Sticks and stones, Kate Monster.
No, really, you're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet.
Oh.
What?
You have no idea. Ready, normal people?
Ready.
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 Let me hear it.
The internet is for porn.
Sorry, Kate.
The internet is for porn.
I masturbate.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.